Тирион. Неподвижный, как каменная горгулья, Тирион Ланнистер стоял, преклонив колено на зубце крепостной стены. Казалось, что там, за грязными воротами, за пожарищем, на месте рыбного рынка и верфи, сама река полыхает огнем. Половина флота Станиса горела, а с ним чуть ли не весь флот Джоффри. Поцелуи дикого огня превращали корабли в погребальные костры, а людей — в живые факелы. Воздух был полон дыма, стрел и криков. Ниже по течению простые солдаты и знатные лорды встречали зеленую смерть, несущуюся по реке на их плоты и карраки. Длинные белые весла мирийских галей мелькали, словно ноги обезумевших сороконожек, но тщетно. Сороконожкам некуда было уйти. Около десятка костров полыхало под городской стеной там, где разбились бочки со смолой. Но по сравнению с диким огнем, они казались свечками, мигающими в горящем доме. Их красно-оранжевые языки бледнели рядом с ядовитым зеленым адом. Низкие облака, перенимающие цвет горящей реки, окрашивали небо в бегущие, диковинно красивые оттенки зелени. Страшная красота, словно драконий огонь. Быть может, и Егон-завоеватель чувствовал то же самое, пролетая над огненным полем. Раскаленный ветер трепал его красный плащ и обжигал лицо, но Тирион не мог отвести глаз от этого зрелища. Он слышал, как ликуют на стенах золотые плащи, но не испытывал охоты присоединиться к ним. Это еще не победа, а лишь половина победы. Еще одна лодка из тех, которые он начинил переспевшими плодами короля Ереса, вошла в жадное пламя, и над рекой взмыл зеленый столб, такой яркий, что пришлось заслонить глаза. Огненные языки высотой в 30 и 40 футов заплясали, шипя и потрескивая, заглушив на несколько мгновений людские вопли. Сотни человек барахтались в реке. Одни горели, другие тонули, третьи совмещали одно с другим. «Слышишь, как они кричат, Станис? Видишь, как они горят? Это не только моя работа, но и твоя». Тирион знал, что Станис где-то среди толчии, к югу от Черноводной, тоже наблюдает за рекой. Он не страдает жаждой битвы, как его брат Роберт. Он командует боем издали, как поступил бы и лорд Тайвин Ланнистер. Наверняка сидит теперь на боевом коне в блестящих доспехах с короной на голове. Корона у него из червоного золота, говорит Варис, с зубцами в виде языков пламени.
«Мои корабли!»
— сорвавшимся голосом вскрикнул Джоффри, прятавшийся вместе со своей охраной за парапетом. Золотой королевский обруч окружал его боевой шлем. «Они все горят! Страж Гавани, королева Серсея, неподкупный! Смотрите, вон морской цветок!» Он указал своим мечом туда, где зеленое пламя лизало золоченые борта морского цветка и поползло вверх по веслам. Его капитан повернул вверх, но от дикого огня уйти не успел. Тирион знал, что корабль обречен. Иного пути не было. Если бы наши корабли не вышли навстречу вражеским, Станис почуял бы западню. Стрелу можно послать в цель. И копье. Даже камень из катапульты, но дикий огонь распоряжается по-своему. Отпущенный на волю, он уже не повинуется человеку. «Ничего не поделаешь», — сказал Тирион племяннику. «Наш флот в любом случае был обречен». Даже сверху Тирион был слишком мал, чтобы смотреть поверх парапета, и потому велел подсадить себя на зубец. Он из-за дыма пламени и сумятицы боя не видел, что происходит на реке ниже замка, но очень хорошо себе это представлял. Брон должен был привести валов в движение в тот миг, когда головной корабль Станиса пройдет под Красным замком. Цепь невероятно тяжела, и огромные вороты вращаются медленно, со скрипом и грохотом. Весь флот узурпатора уже войдет в реку, когда под водой впервые станет виден блеск металла. Звено за звеном поползут мокрые, измазанный илом, пока не натянется вся цепь. Король Станис вел свои корабли в реку, но обратно их не выведет. Некоторым, однако, удавалось уйти. Речное течение — коварная вещь, и дикий огонь распространялся не так ровно, как Тирион надеялся. Главная протока горела вся, но довольно много мирийцев устремилось к южному берегу, и не меньше 8 кораблей причалило под городской стеной. Если они даже разбились, то людей все равно на берег высадили. Хуже того, значительная часть южного крыла первых двух вражеских корабельных линий успела уйти вверх по реке еще до пуска огненных лодок. У Станиса останется галей 30 или 40, вполне достаточно, чтобы переправить все его войско, когда они опять соберутся с духом. На это, впрочем, уйдет некоторое время. Даже самые храбрые будут напуганы, увидав, как дикий огонь пожрал около 1000 их товарищей. Таллин говорил, что субстанция иногда горит так жарко, что плоть тает, словно воск. И все же... Тирион не питал иллюзий относительно своих собственных людей. «Если битва обернется не в нашу пользу, они побегут», — предупреждал его Джаселин Байуотер. «Стало быть, единственный путь к победе — это удерживать свой перевес от начала до конца». Среди обугленных руин на берегу копошились темные фигуры. Пора предпринять новую вылазку. Люди всего уязвимее, когда они выбираются из воды на берег. Нельзя позволить им закрепиться на северном берегу. Тирион слез с зубца. «Скажи лорду Джаселину, что враг высаживается на берег», — велел он одному из гонцов, которых приставил к нему Байуотер. Другому он сказал: «Передай мои поздравления сиру Арнольду и попроси его развернуть шлюх на 13 градусов к западу. Под этим углом камни будут лететь дальше, не в реку, а через нее». «Мать обещала отдать шлюх мне!» Тирион с раздражением увидел, что король снова поднял забрало своего шлема. Мальчишка, конечно, совсем спекся в своем железе, но последнее, что им нужно, — это шальная стрела, могущая угодить племяннику в глаз. Тирион защелкнул забрало. «Держите его закрытым, ваше величество. Ваша особа драгоценна для всех нас. И ты ведь не хочешь испортить свое красивое личико, правда? Шлюхи ваши. Пусть позабавится. Метать камни в горящие корабли больше не имеет смысла. Внизу на площади для Джоффа приготовлены оленьи люди, голые и связанные с рогами, приколоченными к головам. Когда их привели на суд к железному трону, Джофф пообещал отправить их к Станису. Человек не камень и не бочонок со смолой. Его можно запустить гораздо дальше».